Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время на наших волнах мы начинаем разбирать книги царств Ветхого Завета. Сегодня у нас на повестке третья книга царств. Напомню, в прошлый раз мы почти до середины 19 главы дошли. Помогать мне в этом будет преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Давайте, как обычно, напомним нашим радиослушателям замечательную историю с пророком Ильей, которую мы в прошлый раз на протяжении двух программ разбирали. Ну и дальше пойдем по тексту смотреть, что же еще интересного там есть.
Сейчас мы находимся в самом центре, в самом центральном разделе вот этого единого произведения, которое состоит из третьей и четвертой книги царств.
Ну да, мы неоднократно об этом говорили.
И сейчас мы находимся вот в серединном его, так сказать, разделе, который повествует о нечестивых царях Израиля и Иуды и о том, как Бог посылал пророков, чтобы исправить их нечесть. И самым центром этого повествования являются такие эпические истории про пророка Илью и пророка Елисея. И Елисей выступает в качестве преемника Ильи, и мы видим, что он просит, чтобы ему была дана сила вдвое больше, чем у Ильи. Библия показывает, что, так сказать, эта сила ему дается, и поэтому это довольно интересным способом показывается, то есть так вот не увидишь, да, на первый взгляд, но если произвести некие подсчеты, мы увидим, что у Ильи, Илья совершает 7 чудес. А Елисей, догадайтесь, сколько? У Елисея 14. 14, ага. Да, то есть вот умножается на 2. Ну, то есть это такие символические числа, ага, которые вот говорят про некое приумножение силы. Это так, к слову, пришлось, просто сейчас мы как раз разобрались с пророком Ильей, и мы говорили, что это, ну, то есть событие происходит в первой половине 9 века, когда уже царство разделилось, и как раз здесь рассказывается про царей Севера. И Илья, и Елисей, и многие другие пророки, они до разрушения, так сказать, Сирии, Самарии играли большую роль, и вот это такая мощная северная пророческая традиция. И здесь вот мы видим, что пророк Илья, он работает на уровне массового сознания, потому что Израиль уклоняется в Ваалу, внедряется активно финикийский культ Ваала, который приходит с династическим браком царя, значит, Ахаза, сказать, который, Ахава, который, значит, женился на финикийской принцессе Изавели, и вот начинается гонение на пророков Яхве и, так сказать, жрецов, да, внедряется, насаждается культ Ваала. И население это поддерживает, и вот я не буду это пересказывать, просто, так сказать, тезис главный выскажу, что вся эта история про чудеса пророка Ильи, это, по сути дела, соревнование между Яхве и Ваалом. И Яхве, и Илья, он демонстрирует народу, вот этому массовому сознанию, что все те свойства, которые вы приписываете Ваалу, то есть дождь, плодородие, урожай, так сказать, жизнь и смерть, это все из мифа про Ваала, это божество плодородия финикийское следует. Вот это все есть господином всех этих сил, является Яхве. Поэтому Ваалу не надо поклоняться, надо поклоняться Яхве. Вот эта вся история про засуху, про умножение муки, там, понимаете, про это соперничество. Замечательная история. Но при этом он выходит через некие границы, и Господь его смиряет, потому что он убивает этих пророков Ваала, о чем ему не было сказано. И после этого, значит, он теряет силу, Иезавель пытается его убить, и пророк в обиде уходит в пустыню и ищет смерти.
В обиде на Господа?
На Господа, на секундочку. Да, после чего ангел приводит его на Синай, так сказать, и Илья получает откровение, происходит диалог, где он высказывает все свои претензии, все свои обиды. Господь ему показывает, там, помните, он ему явился не в силе, не в буре, не в молнии, не в землетрясении.
А в тишине.
В тишине, да, то есть, когда это глубокий очень смысл этого эпизода, когда нам кажется, что Бога нет в нашей жизни, да, что он нас оставил, что где же он, да, так сказать, вот в этот момент реализуется некий его скрытый замысел, который просто мы постичь не в состоянии. И здесь откровение для Ильи говорит, что Бог есть не только Бог силы, а он есть Бог замысла, и ты немножко перед этим замыслом смирись. Но Илья этого, как мы видим,
упорно не понимает.
Он в обиде, он как маленький ребенок, он все равно высказывает все свои обиды, и Господь говорит, ну что с тобой делать? И открывает ему замысел. Он говорит, просто вот иди и делай то, что тебе говорят.
Можешь не понимать, но главное, делай то, что говорят.
Да, и там, так сказать, Илья должен помазать трех людей на особое служение. Он должен помазать себе преемником Елисея, Потом он должен помазать человека, который станет царем над Израилем, над Северным царством, то есть вместо вот этой династии нечестивой, которого зовут Иуй. И потом он должен Азаила помазать в царя над Сирией. И все эти трое, они будут... Они сыграют роль в смене династии, нечестивой, и для того, чтобы исправить политическую обстановку.
То есть, другими словами, они просто пойдут войной друг на друга, и часть да. народу сгинет в войнах.
Ну да, то есть вот этот весь грех Израиля, он будет наказан, и он будет через эти пророческие, так сказать, вот через этих людей они сыграют свою роль в дальнейшей истории. И дальше, собственно, начинается об этом рассказ.
О том, как это было.
О том, как это было. Рассказ этот, ну, сразу скажу, он непростой для восприятия. То есть там есть трудные места, там есть... Он такой развернутый. Вот. Про вот эти вот войны с сирийцами, про внутреннее волнение и про пророка, про пророка Елисея, конечно. Причем дальше говорится дальше о том, что Бог посылает некие знаки этому нечестивому. Нечестивой-то династии, да?
Но очевидно, что эти знаки тоже да. были проигнорированы.
Царю Ахаву, да? То есть у Ахава есть еще некие шансы исправиться, но, так сказать, все заканчивается не очень хорошо. И вот сейчас вот мы как бы подступимся к этой истории, вот к этому повествованию. И вот давайте сейчас почитаем, ну, как бы начало, так сказать, вот 20-20 вот, главу, ну и концовка 19-й, призвание пророка Елисея. Оно описано очень колоритно, давайте вот прочитаем. Само по себе интересное описание, давайте вот прочтем. Как был призван пророк Елисей. 19 стих, 19 главы. Итак, и пошел он оттуда, то есть Илия пошел от горы Синай, и нашел Елисея, сына Сафатова, когда он орал. Орал, то бишь пахал. То есть это орать, это, так сказать, славянизм такой означает пахать. Да, он пахал. 12 пар валов было у него, и сам он был при 12-й. Вот, тут сказано, идет пахота, и причем видно, что хозяйство-то большое, богатое. 12 пар валов, это значит, вот они, не одна пара, да, они вот выстраиваются и пашут, так сказать.
Это... То есть это опять же не простой какой-то человек, это довольно обеспеченный, ну и, видимо, он чем-то до этого выделился.
Сын зажиточного такого вот землевладельца, у которого много слуг, много людей, много валов, это большое богатство. И вот он... пашет. И он идет за этими валами, так сказать, и руководит процессом. И Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою, то есть свой плащ. И оставил Елисей валов. И побежал за Ильей. То есть он, видимо, бросил и пошел. А Илья за ним побежал. Ну, как это можно понять? То есть это получается, здесь действует через эту милость некая божественная сила, призвание. То есть Елисей испытывает действие вот этого пророческого духа, который его призывает, и он понимает, что вот, вот она, новая жизнь для него открывается. И он побежал за Ильей и сказал, он все понял, тут даже без слов. Вот это вот удивительное такое повествование, которое говорит, что вот эта передача вот этого призвания какого-то происходит без слов.
Ну да, то есть человек, знаете, вполне вот... себе занят делом, пашет, да. у него какие-то обязанности, а тут прошел человек, и он просто за ним идет, действительно да, без да. слов тут. Ну вот судя из описания...
Вот мы не видим его предыстории, мы не видим из предыстории этой личности, понимаете? Но так, видимо, в жизни бывает. Есть у каждого человека некое призвание, оно дремлет до поры до времени порой, так сказать, а потом происходит порой случайное событие, и вдруг человек осознает, что он вот этим-то и должен заниматься.
Ну, так, отчасти это же апостольская история.
Да, Матфея вот так же, да. или мытаря, так сказать, вот Христос идет, говорит, иди за мной, все, и тот идет. Но в это есть некая внутренняя готовность. Елисей погружен в деятельность, он тут управляет хозяйством, наследует отцу своему, но душа его, значит, предназначена для другой цели. И он это как-то чувствует в себе. И вот, да, причем обратите внимание, что у него здесь был выбор, потому что пророк Илья идет дальше. Елисей должен совершить некий шаг. Помните, как в истории с богатым юношей у Христа?
В Новом Завете.
Христос, да. так сказать, видит в нем апостола, видит в нем, так сказать, апостольское призвание, и он ему говорит, он его полюбил, он увидел в нем, и он говорит, если совершенным образом хочешь исполнить волю Божью, тот-то спрашивает, вот у меня, вот смотри, я, так сказать, живу праведно, вот чего мне недостает, чего-то вот душа его просит. А Христос ему говорит, что вот оставь все и следуй за мной. Это вот он говорил тем людям, которые должны были за ним идти. Это не всем он говорил, что раздай свое имение нищим и следуй за мной, только единицам. Призывает, и все, и будешь, так сказать, апостолом, будешь иметь награду на небесах. И тот отошел с печалью, был богат. Вот смотрите, параллелизм некий, да? А Елисей ощущает это призвание, И он бежит за язык, понимая все без слов. То есть он выбор делает только в пользу. Видите, как интересно, такое вот призвание. Дальше читаем. «И сказал, позволь мне поцеловать отца моего и мать мою». Ну, поцелуй в данном случае, попрощаться, да?
Угу.
Прощаться, так сказать.
То есть я все понимаю, дай мне время попрощаться, и я пойду за тобой.
Да. И смотрите, Илья говорит, значит, ему, что он ему говорит, пойди и приходи назад, ибо что я сделал тебе? Ну, тут немножко, то есть, так буквалистично переведено, имеется в виду, ну, разве я тебе мешаю? То есть, иди и сделай, я тебе не мешаю, да? Я этому препятствовать не буду, да? И он, отойдя от него, взял пару валов и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их. И роздал людям, и они ели. А сам встал и пошел за Ильей и стал служить ему. То есть здесь получается, он по случаю своего ухода в новую жизнь устраивает трапезу, на которой прощается со всеми, прощается с работниками, прощается с родителями. Поскольку времени нет, а трапезу надо сделать. Где на поле ты возьмешь дрова, где на поле ты возьмешь еду.
Ну как, говорит, еда вот бегает,
да,
в упряжи, собственно.
Он одну из пар валов просто, там, видимо, много работников, представьте себе.
Ну, пара валов, это довольно много мяса.
Да, много мяса, то есть он как бы от души всех кормит, и плуг разжигает, пускает на дрова. Это, ну, как бы знак того, что он не медлит. А сам встал и пошел за Ильей и стал служить ему. То есть стал при нем таким, знаете, ну вот, знаете, подмастерье средневековый. Пришел мальчик учиться, хочу быть ювелиром или хочу быть художником. Ну что он будет делать? Прям сразу ему дадут картины писать? Нет, конечно.
Сначала обучат.
Сначала он должен будет мыть полы.
А, ну да.
Чистить рыбу.
Первая, да, такая стадия, потом, понимание, да, внутренних процессов.
Да, да, да. Потом, допустим, через годик он там уже начнет краски какие-то размалывать там его. И вот постепенно, через несколько лет он освоит все. Но он, как это хозяйство, он становится частью дома. Домашнее хозяйство. Вот у нас тут появился новый человек. Все. Вот он будет жить и это, выполнять какие-то хозяйственные функции. Вот подмастерье. И он становится при пророке Ильи таким вот мастерием. Ну же. Теперь будем читать дальше. 20 глава. Вот, наверное, эту главу мы вот сегодня прочтем. История, опять же, про некий грех Ахава и его нечувствие к божественной воле. Значит, когда Бог посылает ему некие испытания для того, чтобы он услышал волю Божью, а он вот снова, снова и снова, раз за разом не слышит. Винодат, царь сирийский, собрал все свое войско, и с ним были 32 царя. И кони, и колесницы, и пошел, и осадил Самарию, и воевал против нее. То есть это Дамаск, сконкурирующее царство, которое имело большие ресурсы. И вот началась между ними, ну, вот такая вот война. Причем этот Винодат, он набирает правителей, более мелких, вассальные правители, 32 царя, они приводят ему, ну, то есть, видимо, какие-то, ну, вот его вассалы, приводят войско, кони, колесницы и осаждают столицу северного царства Самарию. И дальше начинаются переговоры. И в ходе этих переговоров Ахав понимает, что тут как-то вот возьмут они город. Лучше согласиться и тоже стать вассалом этого сирийского царя.
Война невыгодна в данном случае.
Невыгодна, да.
Никто и не выиграет.
И вот он послал послов, начали переговоры и сказал, так говорит Винодат, серебро твое и золото твое мои, и жены твои лучшие сыновья мои, сыновья твои мои. Тут о чем идет речь?
Что... Это все, что есть, отдай.
Ну нет, тут говорится, что ты станешь моим вассалом, ты мне заплатишь дань, и твои, что значит, жены, лучшие сыновья твои, лучшие сыновья, это заложники. Обычная практика, так делали римляне, так делали вавилоняне, там, ассирийцы, ну то есть все там так делали, когда они, допустим, появлялась зависимая, да, даже в русском государстве, 16 век там, так сказать, все так делали, то есть появляется вассальное государство.
То есть уводят в плен часть народа.
Ну, даже не часть народа, а небольшую часть элиты.
Ну, самых
с кем
лучших
переговоры?
Воинов.
Не с народом идут переговоры, а с элитой. И вот возьмут царских детей, какую-нибудь там царских родственников, там, для того, чтобы они сидели в Риме, или там вот сидели, допустим, в этом Дамаске, при царском дворе к ним будет хорошее отношение, но они заложены. И если что, то им не поздоровится, а там как бы сидят их родные. Давайте-ка. Вот это как серьезное средство политического
давления. Между прочим, да.
И вот этот Винодат, он говорит, ты мне дань заплатишь, станешь моим подданным, и я возьму заложников. И Ахав говорит, давай, да будет по слову твоему, господин мой, царь я, и все мое твое. Все.
Ну, то есть дается без боя.
И потом, смотрите, и Винодат сказал, вот я тебе говорил вот это, да? И завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они смотрели твой дом, дом служащих тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли. Вот это уже что? Это уже Винодат. Понял, что слишком легко он тут сдается, значит, можно
что-то
просить
это,
больше.
Да.
Да. Значит, надо брать больше. А что больше? Вместо определенной дани придем и решим. Вот придем и посмотрим. Вот что у тебя есть во дворце, у твоих вельмож, какие предметы, какое там, так сказать, золото. Да? Вот так и поймем, что не как определенную сумму уже оговариваем, да, дани. А здесь вот что найдем, то и возьмем. И вот это уже, конечно, грабеж, конечно. И тогда созвал царь израильский, 7 стих, всех старейшин земли и сказал: смотрите, он замышляет зло. Я ему не отказал, когда мы, так сказать, вот хотели мир-то заключить. А они, вот смотрите, как уже...
Начали
вот,
наглеть,
начали
по-русски
уже
говоря.
Просто обнаглели, да.
Да.
Этого не могу сделать. И послы, и ходят Винодаду. То есть он не говорит «нет», он говорит: я вот это не могу сделать. Я готов, вот чтобы все было по договору, как бы. Возьми заложников, возьми какую-то энную сумму и иди. Но вот так, чтобы все
нагло грабить.
Нагло грабить, ну так не готов я. Винодат сказал, тот, так, знаете, такой самоуверенно Винодат. Пусть то и то сделают мне боги, да, клятва такая, да, и еще больше сделают, если праха самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мной, то есть я этот город уничтожу и клянусь, и если от праха этого города по горсти достанется моим воинам, то пусть, так сказать, боги меня покарают, вот, то есть ничего от этого города не оставлю. И отвечал царь израильский: скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся. То есть не кажи гоп, пока не перепрыгнешь. Что ты хвалишься, когда ты подпоясываешь? Вот когда ты сделай дело и будешь распоясываться, тогда и будешь хвалиться. То есть они уже начали обмениваться колкостями. Да?
Дипломатия не сработала. Договориться не вышло.
Все. И услышав это слово, Винодат, который пил вместе с царями в палатках, сказал рабам своим: осаждайте город. И они город осадили. Пошла осада. Начался голод. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, вот, появляется пророк, но имя его не указано, это не Илья: видишь ли все это большое полчище? Вот я сегодня предам его в руки твою, чтобы ты знал, что я Господь. Видите, снова, так сказать, царь, все-таки есть надежда. После прежнего эпизода царь же как-то вот это самое понял, что Господь-то есть, да? Он дал дождь, дал урожай, а тут вот он должен дать тебе победу, чтобы ты знал, что я Господь. Через кого, спрашивает Ахав, то есть как мне проводить битву? Через кого Господь мне предаст? Кто совершит, кто пойдет в первых порядках? Он сказал, так говорит Господь, через слуг областных начальников. То есть имеется в виду это воины, которые пришли из провинции сражаться за тебя. Сказал Ахав, кто начнет сражение? Он сказал, ты. Ахав собирает этих самых воинов, нашлось их 232. После них посчитал весь народ, 7000 их, и они выступили в полдень. Винодат же напился до пьяна в палатках вместе со своими царями, с 32 царями, помогавшими ему. Первыми пошли слуги, вот эти вот воины областных начальников. И Винодату донесли, что люди, пошла армия из Сирии, из Самарии. Он сказал, если за миром вышли, возьмите их живыми, а если на войну вышли, также схватите их живыми. То есть он настолько уверен в своем войске, в своем бесконечном превосходстве, что он даже, так сказать, не переживает, что можно сопротивляющегося противника можно взять живыми. И вышли из города, и войско за ними. И Бог дал победу. И поражал каждый противника своего, побежали сирийцы, а израильтяне гнались за ними. И Винодат спасся на коне со всадниками. Царь израильский взял коней, колесниц, произвел большое поражение у сирийцев. А пророк говорит царю: «Поди, укрепись, знай, смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь сирийский опять против тебя пойдет». Пророк предупредил, чтобы он крепил армию. Через год снова будет битва. Но Бог обещает ему победу. Слуги царя сирийского, а вот начинается разбор полетов. Почему проиграли? Вот почему проиграли. Нас же было больше. Мы же это явно какая-то божественная сила тут сыграла. Прям такое вот безумие. Мы тут топились, и, так сказать, все тут так, врасплох нас застали. И тогда слуги царя сирийского сказали, это все от Бога. Сказали, это их Бог действует. Но их Бог — это Бог гор. Это же Нагорная страна-то, так сказать, там, Нагорье. Поэтому они одолели нас, потому что в горах это его территория. А вот долина – это уже не его территория. Поэтому надо их выманить на долину, и там мы их верно одолеем. Начинается вторая половина кампании, и они говорят: удали этих самых царей, своих вассалов, каждого с его места, вместо них поставь своих чиновников. То есть он смещает своих вассалов с места, производит некую централизацию, ну, чтобы они тут не разбежались, его вассалы. Снова собирает армию.
Смена власти происходит.
Да. Собери войско, коней сколько было, колесниц сколько было, и сразимся с ними на равнине. Тогда точно их одолеем. Он их голоса послушался. По прошествии года Винодат собрал сирийцев, выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Ну и сыны Израилевы, тоже взяв предовольствие, пошли навстречу им. И расположились сыны Израилевы с станом. И вот тут сказано, что по сравнению с сирийцами, которые наполнили землю, они выглядели как два стада коз. То есть что-то жалкое, да? Вот как их было меньше, да? Подошел человек Божий и сказал: так говорит Господь, за то, что сирийцы говорят, Бог есть Бог гор, а не Бог долин, в руку твою я все это большое полчище предам, чтобы вы знали, что я Господь. Снова идет, так сказать, это укрепление в вере, что доверься мне, и все невозможное станет возможным. И стояли станом одни против других 7 дней, и в 7-й день началась битва, и сыны Израилевы поразили 100 000 пеших сирийцев в один день. Тут такая гипертрофированная, так сказать, гипербола, потому что таких армий в те времена не водилось, конечно, уж тем более в Израиле. Вот. Остальные убежали в город Афек, и там упала стена на остальных 27 000 человек. Вот стена рухнула, и 27 000 всех. То есть это такие гипертрофированные цифры, которые показывают, что сам Бог воюет за Израиля и поражает это великое множество.
Но это уже автор, видимо, постарался.
Вот подчеркивается вот это божественное, так сказать, вот это вот.
То есть мало того, что Господь на протяжении всего повествования старается показать, как он перевоспитывает народ, ну, то есть не старается показать, а он его перевоспитывает,
да.
Так еще и автор добавляет эпичности к описанию событий.
Ну, конечно, конечно, чтобы подчеркнуть, что это божественная сила, что идет Господь сокрушает этих сирийцев ради Израиля, потому что они ему доверились. Вот. А Винодат ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую, то есть был в ужасе, в панике. И сказали ему слуги: мы слышали, что цари дома Израилева, цари милостивые, позволь нам возложить... Ну, что такое поражение, погибла вся армия, все. То есть теперь их роли меняются, потому что проигравший Винодат, и он просто, царь Израиля, пойдет в наступление и убьет его, и все на свете. Позволь нам возложить вретище на чресла свои и веревки на головы свои, и пойти к царю израильскому. Может быть, он пощадит жизнь твою. То есть он посылает послов, они одеты во вретище, это знак там поражения, покаяния, так сказать, бедствия, траура, и веревки – знак того, что мы твои рабы. Мы готовы признать твою власть. Опоясали. Вот, начинаются переговоры уже в других условиях. Да? И они приходят к этому Ахаву. А Ахав говорит: разве он жив? Он брат мой. Люди приняли это за хороший знак, поспешно подхватили: брат твой Винодат. И сказал: придите, приведите его. Вышел Винодат, и он посадил его с собой в колесницу. Был бы вассал, так бежал бы рядом с колесницей. А это посадил в колесницу. И сказал ему Винодат: города, которые я у тебя взял, взял мой отец у тебя, у твоего отца, я возвращу. Пощади. И ты можешь в Дамаске иметь свои площади, то есть имеется в виду торговые кварталы. Вот он, бизнес. Прибыль тебе будет. Ахав сказал: после договора я тебя отпущу. Заключили договор, отпустил его. Не стал Ахав убивать, казнить. Я, Господь, его предал в его руки.
Ну, то есть проявил милость.
А такая, знаете, милость.
Не милость?
Это не милость. Это, ну, как бы, да, это милость, но в данном случае он думает о политике.
Угу.
Он все равно уповает не на Бога, а он думает, как бы заключить договор, как бы, так сказать, хороший договор заключить. И сделать мир, потому что он думает, что Винодат очень силен. Вот тут он отступает от Бога, понимаете? Проявляет неверие такое, неверие. То есть Бог дал ему победу, все, полный разгром. А этот уповает на договор. И фактически, и тогда приходит к нему пророк. Нет, не сразу приходит к нему пророк. А перед этим снова происходит некое таинственное пророческое действие. Такая пророческая, пророческий перформанс они устраивают. Вот давайте почитаем, это интересно, 35 стих. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа: бей меня. Но этот человек не согласился бить его. Ну, представьте себе, к тебе подходит человек, говорит, избей меня вот до полусмерти. Ты будешь его бить? Ну, что за ерунда какая? Угу. То есть, я приличный человек, зачем я тебя буду бить, да? И тот ему говорит, бей меня, да? Один пророк другому пророку, да, бей меня. Не буду я тебя бить, ты хороший человек, да? И тот ему говорит, вот за то, что ты не слушаешь гласа Господня, убьет тебя лев, когда пойдет от меня. Пойдешь от меня. Он пошел от него, и лев, встретив его, его убил.
То есть опять аллегории, опять намеки.
Опять какой-то намек, смысл которого, так сказать, нам сейчас станет понятен. Дело не в том, что грех великий он тут сделал.
А дело в том, что опять не послушался Господа.
И тут что-то, какой-то смысл закладывается в этой истории. Это какая-то история-притча. То есть лев-то терзает реально, а ну только это история-притча для кого-то. Давайте, читаем дальше. И нашел другого человека и говорит, бей меня. Этот другой человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк, и предстал перед царям на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. И царь проезжал мимо, и он закричал царю и сказал, «Раб твой ходил на сражение». Поэтому для этого нужно было ему, чтобы царь поверил, что он был в сражении, и поэтому он его так избил, что он бился и сражался, чтобы царь его выслушал, что он заслуженный воин. «Раб твой ходил на сражение». И вот, один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека, пленника, взял в плен, как сирийца какого-то, и привел ему. И сказал, «Стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу. Если ты должен будешь отвесить талант серебра». То есть, если упустишь его, или что с ним случится, талант серебра. И раб твой занялся теми и другими делами. И этот пленник, видимо, удрал куда-то. И сказал ему царь израильский, таков тебе и приговор, ты сам решил. Ну, ты же дал слово, ты держи его. Либо жизнь свою отдашь, либо, значит, талант, а это как он его выплатит, да?
То есть, либо жизнь, либо деньги.
И он тотчас снял покрывало с глаз своих, и узнал его царь, что он из пророка, и сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой, встревоженный, огорченный, и прибыл в Самарию. Давайте я вот объясню, в чем смысл этой истории. Первый раз пророк, то есть пророк хочет до царя донести весть, что ты усомнился в Боге, и ты, так сказать, согрешил, получается, против Господа, как бы проявив милость. На самом деле за этим стоит неверие. И далеко никакая не милость за этим стоит, потому что ответ царя, он какой? Вот этому он говорит, ну смотри, вот царь, он к царю за помощью обращается, я твой воин, я за тебя сражался, вот тут пленник, ну как бы пленник удрал, и что мне сейчас вот как мне быть? Ну он говорит, ну твои проблемы, да? То есть царь-то на самом деле далеко не из соображений милосердия он тут поступает с винодадом, это именно просто неверие, и он думает...
И попытка свою выгоду извлечь.
Ну да, 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 да. То есть он, ну нету здесь веры в Богу, хотя Бог дал ему победу, он на договоры какие-то уповает.
То есть Господь видит, говорит, что он видит насквозь.
Да, и пророк хочет ему сказать, что вот за то, что ты сделал, ты потерпишь поражение, ты погибнешь, будет взята твоя душа и душа твоего народа, за то, что ты сейчас так поступил. И что для этого делает пророк? Он идет к другому пророку и говорит, бей меня, тот отказывается. То есть, что он проявил?
Неповиновение.
Милость.
Милость.
Милость. Как бы милость, да.
Но он же не знал.
Он не знал, поэтому с него какие, к нему нет претензий.
А лев-то его съел.
А лев, ну и лев его съел, ну его такая, он пророк же, Богу служит, ну вот понадобилась его жизнь Богу.
Как все просто.
Да. Тут нет его большого греха, вы поймите, его жизнь становится притчей, на то он и пророк.
Да.
И
нелегка пророческая доля, я вам скажу.
Нелегка пророческая доля. И здесь разыгрывается вот этот, слушайте, так сказать,
спектакль
такой, хорошим концом, в котором, да, и потом его съедает лев. И тем самым, а это становится вообще все просто в шоке. То есть это получается, он проявил милость, и вот за такую милость он получает смерть. Так и царь проявил милость к этому сирийскому царю, и будет ему такая же смерть, потому что Господа не послушал. Это все должны понимать природу дальнейших событий. Потом второй-то все-таки изранил его, и он, так сказать, израненный, вот описывает ему ситуацию, что вот так и так, пленник, пустил я его. Царь говорит, ну вот это твои проблемы. Так вот, точно так же будет царь с тобой. Не по милости, потому что ты Бога не послушал, упустил своего пленника, и жизнь будет взята твоя. Потому что в данном случае этого пленника, это пленник Господа, это Бог заклял его, предназначил Ахаву разбить и убить его. Ахав, получается, упустил этого пленника. Понимаете, тут это такая притча, так сказать, после которой царь выносит суд, и этот суд оказывается о нем. Вот такая вот такой эпизод, крайне интересный, потому что он показывает жизнь пророков, и вообще, каким способом пророки порой доносят свою весть. Вот я поэтому говорю, что это крайне занимательный, но крайне непростой, так сказать, повествование. Что происходит дальше, наверное, в следующий раз поговорим.
Да, к сожалению, время нашей программы на сегодня подошло к концу. Я напомню, что в студии у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч.
До свидания.